Глава 18. Я выехал на кольцевые бульвары через ворота Берси, а сразу за воротами Шапель свернул на автостраду А1. Вскоре чуть ниже уровня шоссе я увидел поблескивающие редкими огнями просторы парижского предместья. 3 часа утра. На 4 уровнях шоссе не было ни одной машины. Я миновал указатель Сен-Дени-центр, стадион, и поехал по боковой дороге на Сен-Дени-университет Перефит. И в этот момент я увидел, или мне почудилось, в зеркале заднего вида то самое бледное лицо, которое заметил в Атлантисе. Я крутанул руль так, что мое Ауди занесло, потом выровнял машину, сбросил скорость и поискал глазами моего преследователя. Никого. Ни одной машины позади меня. Я нырнул под автодорожный мост и поехал налево. Вскоре коттеджи и поселки уступили место массивным стенам складов и заводов. Леруа Мерлен, Газ де Франс. Я повернул направо и снова направо. Переулок, тусклые огни, у подъездов толпятся люди. Я выключил фары и медленно покатил по разбитой дороге. Облупленные стены, забитые досками дыры, остовы разутых машин и никаких признаков парковки. Настоящая окраина, как она есть. Я миновал первые группки людей, сплошь чернокожих. Тень от автострады нависала над жилыми домами, как угрожающе поднятая рука. Воздух был напитан влагой. Я припарковался, стараясь не привлекать к себе внимания, и пошел всей кожей, ощущая, что отныне я в самом центре черной территории. 100% африканцев, и все 100 не признают французских законов. Обойдя полуношников, я прошел мимо бакалейной лавки, закрытой железным занавесом, и вошел в следующее здание. Места были мне знакомы, и я держался уверенно. Я попал во двор, где звучали громкие голоса и слышались взрывы хохота. Охранник на левом крыльце узнал меня и впустил в дом. За эту краткую передышку я дал ему 20 евро. Пройдя коридор, я очутился в задних помещениях бакалейной лавки, отгороженных занавесом из ракушек. Нигде в Париже не было такого выбора африканских товаров, как здесь. Маниока, сорго, мясо обезьян, антилоп. Тут продавались даже растения, имеющие гарантированную магическую силу. В соседней комнате Пат открыл подпольный ресторан, где гигиена и вентиляция, честно говоря, оставляли желать лучшего. Я прошел через торговый зал. Чернокожие болтали, сидя на ящиках африканского пива «Флаг» и на связках отборных бананов. Я едва протолкался в ресторан, набитый до отказа. Судя по взглядам, мое присутствие здесь никого не обрадовало. Граница туристской зоны осталась далеко позади. Я дошел до лестницы. Из подвала доносилась такая ритмичная музыка, что пол дрожал. Я спустился вниз, чувствуя, как музыка и жара поднимаются ко мне навстречу, обволакивая дурманящим облаком. Затененные решетками лампы освещали ступени. Внизу, перед железной дверью, мне преградил дорогу охранник в комбинезоне. Я показал ему удостоверение. Он неохотно отодвинул в сторону дверь, и передо мной открылось настоящее наваждение. Ночной кабак в миниатюре, темный, вибрирующий от музыки и мерцающих огоньков, похожих на мурашки, пробегающие по черной коже. Стены были выкрашены в сине-лиловый цвет и усеяны светящимися звездами. Колонны подпирали потолок, который, казалось, провисал под каким-то грузом. Прищурившись, я разглядел, что под потолком натянута рыболовная сеть. У самого въезда в Париж, глубоко под землей, был устроен морской бар. На столах, покрытых клетчатыми скатертями, стояли ветрозащитные фонари. Впрочем, разглядеть что-нибудь было трудно. Все пространство было заполнено людьми, танцующими под сетью. Мне пришло в голову, что все это похоже на фантастическую рыбную ловлю. Черные головы, пестрые длинные одеяния и обтягивающие атласные платья. Я стал пробираться сквозь толпу в поисках Клода. В глубине, на сцене, освещенной розовыми и зелеными лучами, извивалась группа людей, скандируя навязчивые аккорды. Настоящая африканская музыка, веселая, необычно наивная. При вспышке света я различил гитариста, который крутил головой так, будто она закреплена на шарнире. Рядом с ним какой-то негр, откинувшись назад, извлекал завывание из саксофона. Здесь и речи не было ни о ритм-н-блюзе, ни о бантильском звуке. Эта музыка действовала на нервы, сотрясала внутренности и ударяла в голову, словно колдовство вуду. Пары двигались медленно и томно. Обливаясь потом, я еще немного продвинулся вглубь, отмечая по дороге знакомые лица, которые я тщетно искал в других заведениях. Менеджер из Femme Cutie, сын президента Бельгийского Конго, дипломаты, футболисты, ведущие радиоканалов, все собрались здесь, забыв об этнических различиях и гражданстве. Наконец я нашел Клода. Он сидел с другими парнями за столиком в стенной нише. Я подошел поближе, вглядываясь в непроницаемую физиономию моего информатора. Приплюснутый широкий нос занимал половину лица, сдвинутые брови образовывали глубокие морщины на хмуром челе, а в крупных удивленных глазах застыло выражение «Я не виновен». Он поднял руку. «Мат, мой друг Тубаб, садись с нами!» Я кивнул остальным и сел за их столик. «Ну и сборище! Здоровенные заирцы! А эти силачи по приземистей наверняка из французского Конго. Меня приветствовали без особого энтузиазма, все сразу почуяли легавого. В знак мира я запахнул плащ, так, чтобы не было видно оружия. «Выпьешь с нами?» Я кивнул, не сводя взгляда с сидящих за столом. Косяк переходил из рук в руки, над головами плыло голубоватое облако дыма. У меня в руке оказался стакан скотча. «Знаешь анекдот про Мамаду?» Не дожидаясь ответа, Клод затянулся и стал рассказывать. «Белая девушка собралась замуж. Она знакомит жениха с отцом. Жених Мамаду черный, ростом 1,90 м. Отец воротит нос, расспрашивает жениха о работе, об учебе, о доходах. У черного все в ажуре. В конце концов отец говорит: «Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива в постели. Я отдам ее только за того, у кого член длиной 30 сантиметров». Негр широко улыбается и отвечает: «Нет проблем, патрон. Если Мамаду любит, Мамаду отрежет». Клод залился радостным смехом, передавая косяк соседу. Я изобразил улыбку и отпил глоток виски. Этот анекдот я уже слышал 10 раз. На радостях Клод хлопнул меня по спине и открыл свой мобильный. Свет от экрана отразился на его лице, окрасив белки глаз. Затем он закрыл телефон и спросил: «Что тебя привело сюда, Тубаб?» «Ларфауи». От его веселости не осталось и следа. «Шеф, не порти нам праздник». Когда Кабила прикончили, он был не один. «Я ищу девушку». Клод не ответил. Он снова раскрыл мобильный, похоже, читал сообщение. Клиент, конечно. На его обеспокоенном лице ничего не отразилось. Невозможно понять, насколько важным было послание. Он закрыл телефон. «Где она?» — спросил я, допивая виски. «Где эта девка?» «Понятия не имею, Тубаб, клянусь!» «Но об этом молчок». «А разве не ты снабжал Ларфауи?» «У меня не тот товар, который был ему нужен». Опасаясь самого худшего, я спросил, что его заводило. «Малолетки! Для Ларфауи все, кто старше 14, старухи!» У меня отлегло от сердца. Я уже приготовился услышать о животных или о дерьме с ложечки. Тем не менее, новость была нерадостной. Придется иметь дело с другим миром, миром англоговорящих. Малолеток экспортируют только из этого региона. Оттуда, где идет война, как в Либерии, или из перенаселенных стран, таких как Нигерия, все сгодится, чтобы заработать хоть немного валюты. С этой средой я почти не знаком. Она полностью закрыта для посторонних. Проститутки там живут в полной изоляции от мира. Зачастую они не говорят ни по-французски, ни по-английски. Кто был его поставщиком? Вот этого я не знаю. Я вертел стакан в руках, разглядывая своих черных собутыльников. Плащ на мне приоткрылся, обнажив пистолет 9-миллиметрового калибра. Косяк все еще переходил из рук в руки. «Бедняга, Клод. Похоже, я все же испорчу тебе вечеринку». Негр истекал потом. Установленные на сцене прожектора отбрасывали на его лицо разноцветные блики. Он придержал меня за руку. «Поговори-ка с Фокси. Может, она даст тебе зацепку?» «У африканской проституции есть одна особенность. Сутенеры здесь не мужчины, а женщины, мамы. Чаще всего это бывшие проститутки, сделавшие карьеру. Крупные женщины с жесткой кожей и покрытыми насечкой лицами, они почти никогда не выходят из дома. С Фокси я встречался 1 или 2 раза. Она родом из Ганы. Самая влиятельная сводня во всем Париже. Где она сейчас обретается?» «Улица Мира, 56, подъезд А, 4-й этаж. Я уже собирался встать, но Клод меня остановил. «Будь осторожен. Фокси — колдунья, пожирательница душ, очень опасная. Африканские содержательницы публичных домов держат своих девушек не силой, а магией. В случае неповиновения хозяйка грозит наслать порчу на их семью, оставшуюся на родине, или на них самих. У мам всегда хранятся срезанные ногти, лобковые волосы или грязное белье, принадлежащее их девушкам, которые верят, что такие угрозы страшнее любых физических страданий. Внезапно в памяти всплыли ужасные гримасы африканских масок с глазами, обведенными красным. Музыка, жара, дым от травки — все смешалось у меня в голове. Пронзительные звуки саксофона походили на скрежет мачете по мостовой под свист кровожадных хуту. Я едва не потерял сознание, но танцующие вдруг отступили в нишу в стене, прижав меня к столу. Из стакана выплеснулся скотч. Клод обжегся косяком. Черт побери! Облитый скотчем, я повернулся к подиуму. Танцующие расступились, будто из сети под потолком выпала змея. Поднявшись на цыпочки, я увидел, что посреди толпы на полу какой-то негр бьется в конвульсиях. Глаза закатились, на губах выступила пена. Надо было вызывать скорую, но никто и не думал приближаться к нему. По-прежнему гремела музыка, в ней слышался бой там-тамов и пронзительные литавры. Танцоры снова принялись кружиться, стараясь не касаться впавшего в транс бедняги. Кое-кто хлопал в ладоши, как будто хотел изгнать из одержимого недуг. Я попытался протиснуться сквозь толпу, спеша ему на помощь, но Клод остановил меня. «Оставь его, Тубаб. Сейчас он успокоится. Он из Габона. Эти парни не умеют себя вести». «Из Габона?» Выходцы из Габона основали в Париже свою мирную общину. Страна Омара Бонго была богата нефтью, а ее представители, все как один студенты, приличные и скромные, ничего похожего на выходцев из Конго или Кот-д'Ивуар. Он выпил что-то свое, какое-то местное зелье. Наркотик? Клод улыбнулся, прикрыв глаза. Бедолагу, вытянувшегося как бревно, уже уносили. Я заметил, похоже, что-то сногсшибательное. Клод засмеялся, откинув голову. «Вышибать дух — это мы, черные, умеем».